Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Двадцать лет назад в Москве по обвинению в шпионаже был арестован шеф бюро американского журнала US News and World Report Николас Данилов. Последовала резкая негативная реакция американских властей, а общественное мнение расценило это как попытку создать обменный фонд для возвращения в СССР арестованного в США советского шпиона. 20-летие дела Ника Данилова, неизвестные секретные документы и вечные вопросы, как и почему журналисты становятся объектами манипуляции политиков. Что изменилось за последние 20 лет в работе журналистов, пишущих на территории бывшего СССР для иностранных и независимых масс-медиа? Вот тема нашей сегодняшней передачи. Дело главы московского представительства US News and World Report Ника Данилова началось далеко от Москвы. В августе 1986-го в Нью-Йорке при передаче $1000 советскому агенту в качестве платы за секретные документы был арестован сотрудник советской дипмиссии при ООН Григорий Захаров, а через несколько дней в Москве был задержан Данилов. Позднее в российских масс-медиа это описывалось так.
Данилов прогуливался в подмосковном лесу со своим советским знакомым Михаилом Лузиным, школьным учителем из Фрунзе. Лузин передал Данилову пакет, в котором, по его словам, были вырезки из одной киргизской газеты. В этот момент из кустов появились 8 агентов КГБ и объявили Данилова арестованным. В конверте оказались советские служебные документы, в том числе 2 карты с грифом «Совершенно секретно».
Далее все решалось на очень высоком дипломатическом уровне. Зафиксированы 4 встречи между тогдашним советским министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе и государственным секретарем США Джорджем Шульцем, на которых, как полагали политические аналитики, речь шла об обмене арестованными. Часть американской общественности и печати подвергла администрацию президента Рейгана критике за беспринципную сделку – обмен журналиста на шпиона. Обмен действительно состоялся. Предварительно, в один и тот же день, 12 сентября, Данилов и Захаров были освобождены из заключения, а 28 сентября Данилову было разрешено покинуть Советский Союз. Перед судом он так и не предстал. В тот же день на заседание американского суда Захаров признал себя виновным в шпионаже. Он был условно приговорен к 5 годам тюрьмы и немедля выслан из Соединенных Штатов. Но президент Рейган заявил тогда, что освобождение шпиона Захарова связано вовсе не с делом Данилова, а с освобождением из ссылки правозащитника Юрия Орлова, получившего возможность выехать из СССР. Ставшая доступной мне ныне секретная, не опубликованная до сих пор, но уже постфактум отредактированная запись сентябрьского совещания в секретариате ЦК КПСС генерального секретаря партии Михаила Горбачева с членами Политбюро через 2 десятилетия частично подтверждает слова американского президента, хотя и свидетельствует о некотором его публичном лукавстве. Журналист Данилов оказался-таки разменной картой в сложной политической комбинации, где на кону были судьбы десятков людей и вопросы тактики межгосударственных отношений. Вот короткие отрывки из этой стенограммы от 22 сентября 1986 года.
Шеварднадзе сообщает о своей встрече с Рейганом в Вашингтоне. Шульц передал 20 сентября, что Рейган согласен на встречу в Рейкьявике, если будет решен вопрос о Данилове и если будет положительный ответ на список во главе с Сахаровым.
Упомянутый здесь список включал имена 25 находящихся в неволе советских диссидентов и лиц, которым по надуманным причинам отказывали в праве на выезд из страны. Один из них, находившийся в то время в Горьковской ссылке, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Вновь обратимся к стенограмме.
Горбачев. Если бы удалось провести Рейкьявик, это было бы очень полезно. И для Соединенных Штатов Америки. Данилова они получат. А что касается списка, кому было отказано в выезде, мы проглотили присланный нам из ООН список на 25 человек. По Данилову Сахарову держаться надо твердо, не терять лица. Орлова, диссидента, через месяц отпустить. Относительно 25 ответим, а когда, как и кого из 25 это коснется, это другое дело.
Как и у каждого дряхлеющего существа, советское лицо образца 86-го года, которое боялся потерять Горбачев, менялось. СССР в ту пору еще не обрел человеческого лица социализма пражской модели 68-го года. Понимая, что государственный организм слабеет и стареет, Горбачев при этом хотел сохранить для внутреннего и внешнего употребления пугающий оскал державного могущества.
Горбачев. Больше, чем по Данилову и Орлову, в течение месяца уступать нельзя. Народ нас не поймет. У нас тоже есть лимиты. Надо запустить пропаганду в связи с этим нажимом на нас. Например, провести пресс-конференцию о 150 жучках, которые мы вынули из здания нашего нового посольства в Вашингтоне. И, может быть, сделать уже прямо сейчас заявление по поводу 25.
В общем, несмотря на запланированные отсрочки, проблему 25 решили. Данилову, как я сказал, через несколько дней позволили уехать. Орлова вскоре освободили, а Сахарова в декабре вернули из ссылки в Москву. Итак, испытавший на себе мощное давление журналист оказался разменной монетой в большой игре политиков. Прошло 20 лет. Что произошло, что изменилось за эти два десятилетия для журналистов, работающих для независимых и иностранных СМИ в России? Мне отвечает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Вообще, журналист – разменная монета политики. К сожалению, это так. Это было и 20 лет так. Может быть, в иных формах это сегодня так, потому что абсолютное большинство случаев нападения на журналистов, убийства журналистов и так далее, они остаются нерасследованными. И самое главное, что в них не расследуется та нота или та тема, которая связывает журналиста с его профессиональной деятельностью.
Я попросил Алексея Кирилловича привести несколько свежих примеров взаимодействия журналистов и политики.
Ну, примеры. Судили за клевету журналистов в Саратове за то, что в черновике его статьи обнаружился абзац, который не появился в итоговом материале, то есть непосредственно в газете, и был, естественно, прочитан главным редактором, по согласованию с которым этот кусок черновика из статьи выскочил. Человек получил за это 7 месяцев, как клевета на того, о ком написан этот выкинутый из статьи кусок черновика. Другой пример. Газета «Пермский обозреватель». Газета очень целенаправленная, она постоянно занимается проблемой губернатора, его происхождения, его действий и так далее. Газете предъявляют претензии по поводу нарушения газетой государственных секретов, разглашения гостайны. Или, например, газете предъявляют претензии по клевете, связанной с изготовлением материала, но еще не напечатан. То есть претензии предъявлены раньше, чем газета подписана в печать. Такого рода вещей навалом в сегодняшней журналистской жизни и практике.
Когда речь заходит о взаимодействии журналистов и власти, в путинской России немедленно вспоминают имя моего коллеги Андрея Бабицкого в 2000 году, похищенного федералами в Чечне, и после заточения в следственном изоляторе Чернокозова, якобы обмененного чеченцами по его собственному желанию на троих российских военнослужащих и, наконец, оказавшегося на свободе. В чем, по вашему мнению, был политический смысл всей этой давней и сложной игры, затеянной властью, спрашиваю я сегодня Андрея Бабицкого?
Вы знаете, у меня довольно простые и традиционные объяснения. Я все-таки предполагаю, что тогда это была компания, которую санкционировал только что ставший исполняющим исполняющим обязанности президента Владимир Путин, кампания по сдерживанию или нейтрализации журналистов, которые, я думаю, вот этой публике, которая только пришла к власти, воспринимались как люди, которые мешают развить успех чеченской кампании. И, в общем, еще до моего ареста было достаточно жесткое заявление так называемого Росинформцентра, это информационная структура при правительстве России, в которой, ну, в общем, в полной мере, в полном объеме были воспроизведены все элементы стилистики советских времен. По травле инакомыслящих. Я был объявлен и предателем, и человеком, который с удовольствием воевал бы в отрядах Хаттаба и Басаева, и занимался бы бог знает чем. То есть это было что-то поразительное. Я думаю, что потом, когда меня поймали уже в Грозном, местные военные, они исходили вот из этого духа новой кампании. Было понятно, Путин с пренебрежением относится к представителям нашей профессии. Что произошло дальше, почему это история приобрела такую сложную и вязкую структуру. Я думаю, что никто из окружения Путина, он сам не ожидал, что дело получит такой резонанс. И, конечно, они испугались скандала и попытались как-то выкрутиться, в общем, не очень умело.
Так считает российский журналист Андрей Бабицкий. А что происходило за прошедшие после скандала с делом Данилова 20 лет с журналистикой на Украине, спрашиваю я своего украинского коллегу Василя Зелгалова.
Если говорить об Украине, так, конечно, я вам скажу, что в чем-то этот период, период 86-го года, 91-го, был даже интереснее в журналистике, чем период после 91-го года и до сегодняшних дней. Потому что тогда работали не за деньги, а прежде всего за убеждения. А вот уже после 91-го года само понятие свободы слова, оно заполняется таким новым содержанием. То есть там право публикации, право быть услышанным. Вот. Но сказать, что в этот период с 91-го года и до наших дней зародилась настоящая свободная журналистика, довольно трудно.
Знаете, когда речь заходит о современной украинской журналистике, немедля вспоминается убийство Гангадзе.
Да, с 91-го года до, считаем, до 2004-го года было очень сильное давление на журналистику, были темники, так называемые, то есть были манипуляции, запугивания, убийства журналистов. Это уже, конечно, с 2004-го года ушло, так сказать, в прошлое, казалось бы, в прошлое, но ни один из резонансных этих фактов, что касается дела Гангадзе, Александрова, других, Деревянко и других, они не раскрыты. То есть и люди, настоящие организаторы этих убийств, они не наказаны. То есть сейчас темников нет, власть как будто бы прислушивается к журналистам в Украине, но журналисты не стали, так сказать, посредниками между обществом и властью. Потому что они сейчас, возьмем любой там радиостанцию, любое издание в Украине, журналисты зависимы. Они в своем большинстве получают зарплату из конверта. Настоящих журналистов не независимых, которым прислушиваются авторитеты, в Украине пока что очень мало.
О ситуации, сложившейся со свободной журналистикой в Туркменистане, где на прошлой неделе была приговорена к 6 годам тюремного заключения корреспондентка туркменской редакции «Радио Свобода» Агулсапар Мурадова, в одном из недавних выпусков программы «Время и мир» говорил туркменский правозащитник Вячеслав Мамедов.
В нашей стране, в общем-то, продолжается вот та кампания, вот создание резервации лжи, информационной резервации, вот, которая была начата в 91-м году. Ведь вы понимаете, вот с 91-го года вот были четко, как говорится, означены вот концепции вот этой резервации. В основе этой концепции лежат следующие положения. Первое. Туркменский народ должен поверить, что президент Туркменбаши – это самый лучший президент на свете, что Туркменистан – это самое счастливое государство, а туркмены – самый богатый народ на свете.
Как соотносится эта ситуация в Туркмении с тем, что происходит сейчас в Узбекистане? Спрашиваю я директора узбекской службы «Радио Свобода» Саджиды Джахфаровой.
Я могу сказать, что это почти две несравнимые вещи. Во-первых, различия между жителями этих двух стран. В Узбекистане, как вы знаете, правозащитные движения очень развиты. И они сейчас продолжают бороться, сейчас также создают пикеты, борются против режима, так же, как и боролись раньше, независимо от того, что один за другим сажают правозащитников. А в Туркменистане вы этого не можете найти. В Туркменистане Казани полный, скажем, черная дыра. Там вряд ли можно выйти на улицу и сказать, что долой Туркменбаши, но и мы устали от себя. В Узбекистане пока это возможно. Пока есть возможность получать информацию через правозащитные организации, которые, несмотря на трудности, участвуют в заседаниях судов. И нам дают оттуда репортажи, что вот это происходит, вот того судили, было несправедливо, справедливо. То есть у нас есть доступ к информации через правозащитные организации, и правительство не может закрыть это движение пока.
В общем, соотношение власть-пресса в Узбекистане тоже далеко от нормального.
Очень сложная ситуация, так как правительство Узбекистана, официальные лица абсолютно не хотят обеспечить журналистов информацией и даже говорить с ними. Когда вы звоните и просите о какое-нибудь подтверждение какой-нибудь информации, вопрос, ответ следует: у вас есть аккредитация? Мы говорим: нет, ликвидирована аккредитация, что нам делать? Говорит: обратитесь в Министерство иностранных дел Узбекистана, вам дадут аккредитацию, тогда мы с вами будем говорить. Но я не могу сказать, что ситуация настолько ужасна, чтобы мы не могли получать информацию в Узбекистане. Есть отдельные лица, официальные лица в Узбекистане, которые говорят с нами. Я думаю, что их специально уполномочили, чтобы они просто донесли месседж Узбекистана до других через СМИ, распространенные по миру.
Ну а как обстоят дела в Грузии? Спрашиваю я у моего тбилисского коллеги Кобы Ликликадзе.
Начало 90-х годов, после гражданской войны, когда во главе правительства находились незаконные военные формирования, их лидеры, Хедрионы, Китованы, журналистами никто не считал. Их могли увезти ночью какие-то люди в масках, бить их, избивать и так далее. Но потом, естественно, меняется и курс правительства, меняется отношение с журналистами. Но у всякого правительства, я имею в виду, важно для нынешнего и стремление повлиять на журналистов. Если раньше это было в очень грубом виде и даже убивали журналиста, я могу привести пример Георгия Саная, которого убили в 98 году, так будто на битовой основе, но есть большие сомнения, что это было заказное убийство. Но сейчас нынешняя, теперешняя власть Грузии, которая прозападная, проамериканская, они действуют очень хитро. Как будто никого не избивают, но есть прессинг на журналистов. Был арестован ведущий и учредитель телекомпании 202. Нацепил скрытую камеру на себя член парламента. Как будто он изымал от него деньги. Но на самом деле, как журналисты потом во многих расследованиях показали, это на самом деле член парламента шантажировали его навстречу. И таким образом сейчас журналист сидит в тюрьме. И вот самый свежий факт. Большой скандал на популярном телеканале «Рустави-2». Провели заседание министра обороны Грузии и мэр города Тбилиси, который в жесточайшем виде потребовали от журналистов поменяться позицию и политику работы, то есть от независимой журналистики отойти более зависимой и озвучать более, так сказать, в изобилии озвучать курс правительства и дать меньше эфира оппозиции и другим каналам. И еще один пример, наверное, о себе говорить с каждым мужчиной очень трудно, но, по-моему, после периода Андропова я единственный журналист Грузии, представитель Радио Свободы, у которого нет доступа в Министерство обороны Грузии, потому что я освещаю эту тему. У меня есть вопросы. Допустим, как тратится 600 миллионов лари, которые уже на 10 раз больше, чем было 2 года назад? Но такие вопросы задавать у нас почему-то считается это непатриотическим. И это как бы не свойственным для журналиста. И мы не отобрали всякое право работать даже в открытых мероприятиях Министерства обороны.
Время передачи подходит к концу, а мы даже бегло не успели осмотреть всего бывшего постсоветского пространства. В заключение один короткий вопрос. Может ли и как измениться соотношение власти и независимой от нее журналистики, ныне продолжающая вековые традиции давления первой на вторую? И лишь два ответа, показывающие, как разнятся теперь условия бытования журналистики на прежде едином советском поле. Саджида Джахфарова.
Вся политическая ситуация, политическая атмосфера в Узбекистане зависит от одного человека, от президента. Если президент, который сейчас повернулся лицом к России, также на почве каких-то недовольств опять повернется лицом к Западу, мы можем рассчитывать на то, что западные организации, западные масс-медиа могут рассчитывать на присутствие в Узбекистане. Если, как Каримов говорит, что он решил, он понял, что геополитически, геостратегически только привязан с Россией, если это продолжится, то нам ничего там не светит. Я просто надеюсь на то, что Каримов, как многие эксперты говорят, лавирует между Америка и Россия как бы хочет быть с этим хорошим и с другим пытается тоже заигрывать. Если вот в этом какая-то ниша будет для иностранных западных СМИ, тогда мы можем рассчитывать, что мы, возможно, мы продолжим работу там.
И Андрей Бабицкий.
Я все-таки рассчитываю на то, что деятельность очень многих журналистов, которых я знаю, не претерпела существенных изменений. Они остаются профессионалами, людьми, которые ценят свое слово, людьми, которые стараются вот в этом очень сузившемся пространстве свободного слова все-таки выполнять свою работу, хотя это с каждым днем делать все сложнее, поскольку просто элементарно нету средств массовой информации, все меньше на рынке в России или, наверное, в тех странах, которые вы имеете в виду, говоря о постсоветском пространстве, в которых было бы возможно работать так, как они привыкли. И тем не менее, такие профессионалы есть. У меня есть ощущение, что и среди политиков немало тех, кто, ну, как-то старается придерживаться той линии, которая, так сказать, более или менее соответствует взглядам этих людей, их убеждениям, хотя, в общем, какое-то, наверное, пространство компромисса тоже приходится иметь в виду. Не знаю, у меня нету ощущения, что надвигается мрак, у меня есть чувство, что вот все эти проблемы, связанные с журналистикой, ну, по крайней мере, в России они скоротечны, временны, потому что я вижу, что темп времени, он совсем другой, нежели был при советской власти. И вот попытки реставрации, кстати, не полнообъемные, а какие-то очень частичные, которые предприняла команда Путина, они не приведут к желаемому эффекту, потому что уровень контроля, так сказать, невозможно, просто нет для этого технических средств, распространить на то пространство, на которое способен был его распространить Советский Союз. Я думаю, что эти проблемы закончатся очень скоро, то есть год, два, ну, три от силы, и ситуация начнет развиваться в обратном направлении, поэтому, ну, наверное, стоит просто делать то, что ты делаешь, не думая о том, что вот эта власть или эти власти, если иметь в виду более широкое пространство, они пришли навечно.
Этим оптимистическим тезисом Андрея Бабицкого мы и завершим сегодняшний выпуск программы «Разница во времени», который был посвящен вечным вопросам давления власти на журналистов. Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Родственники жертв теракта в Беслане во вторую годовщину трагедии обжаловали в Верховном суде России приговор единственному выжившему участнику захвата школы Нурпаше Кулаеву. Они считают, что суд не полностью расследовал один из важнейших вопросов. Что спровоцировало первые взрывы в школе, во время которых погибли несколько сот заложников? В Ингушетии установлены личности напавших на милицейский пост в пятницу вечером в Назрановском районе. Один из них – житель селения Алиюрт. При попытке скрыться погиб, приведя в действие взрывное устройство, находившееся при нем. Другой был задержан. Никто из милиционеров не пострадал. 29 человек погибли в авиакатастрофе в Иране, свыше 40 ранены. Пассажирский самолет Ту-154, на борту которого находились около 150 человек, при посадке в городе Мешхед выехал за пределы посадочной полосы, ударился крылом о землю и загорелся. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Ираке конфликт вокруг ядерной программы этой страны и недавние столкновения между Израилем и базирующейся в Ливане группировкой Хезболлах. В Хабаровском крае до 929 возросло число заболевших серозно-вирусным менингитом. 90% из них – дети. В то же время местные власти не считают эту вспышку эпидемией. В столице Казахстана, Астане, открывается неформальная встреча лидеров четырех республик Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. В центре внимания участников саммита вопросы регионального экономического сотрудничества. В Москве при усиленных мерах безопасности отмечается День города. Запланированы десятки праздничных мероприятий. Центр города будет закрыт для автотранспорта.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Здравствуй, будущее, здравствуй. Прорвались мы в пределы твои. Всей страною под знаменем красным сквозь лишения преграды пони.
Сегодня мы обсудим тему, не совсем обычную для нашей передачи. Речь пойдет о сборе лома цветных металлов. Но не в том смысле, к которому мы привыкли за последние годы, слушая в сводках новостей сообщения, что где-то снова украдены и сданы в утиль бронзовый памятник, старинный паровоз, где-то срезан действующий кабель. Ведь некогда сбор металлолома считался государственной задачей.
Но как было построить первое в мире государство рабочих и крестьян без сбора вторсырья?
Протокол заседания комиссии Госплана СССР от 28 мая 1929 года. Слушали доклад глав Цветмеда о промфинплане цветной металлопромышленности. Постановили: первое, констатировать, что производственная программа по добыче цветных металлов построена на крайнем напряжении наличного производственного аппарата и на максимальном использовании экономически нерациональных хищнических способов эксплуатации рудных месторождений. Несмотря на это, производство цветных металлов далеко не удовлетворит первоочередных потребностей страны во время войны. В частности, останется неудовлетворенной потребность обороны в специальных чистых сортах цинка и свинца. С другой стороны, такое положение создает опасность сокращения производства цветных металлов за пределами плана производства вооружений. Второе. В связи с этим комиссия признает необходимым предложить главцветмету дополнительно проработать следующие вопросы. О мероприятиях по сбору соров и ломов и максимальном увеличении выплавки вторичного металла сверх запроектированных в представленном плане размеров. О мерах сокращения потребления цветных металлов и замены их как в мирной продукции, так и в отношении заявки НКВМ. Ввиду того, что цветная металлопромышленность явится во время войны одним из наиболее узких мест народного хозяйства, и принимая во внимание ее исключительное значение для обороны, комиссия считает настоятельно необходимым поставить мирное строительство цветной металлопромышленности в особо благоприятные условия, приравняв ее во всех отношениях к производствам оборонного характера.
В СССР шла форсированная индустриализация. В первую очередь ради нужд обороны. Сейчас это подзабытое обстоятельство, но в 1927 году случилась так называемая военная тревога. Возникло впечатление, что вот-вот начнется новая европейская война против СССР. Потому и кинулись поспешно вооружаться. А промышленность-то была разрушена. Попытки срочно получить много танков, пушек, самолетов, снарядов обнаруживали диспропорции, перекосы, слабые места в базовых отраслях. Производство цветных металлов, химия.
Ну и так далее. А ведь советские управленцы были на круг тогда людьми неопытными и плохо образованными. Поэтому объективные трудности дополнялись их неумением, неэффективностью. Вот давайте посмотрим, как советская власть придумала справляться с проблемой цветных металлов. Это доклад Высшего совета народного хозяйства, органа по руководству экономикой страны, в рабочее заседание Совета труда и обороны. Совет труда и обороны – общеизвестный орган планирования, а вот его рабочее заседание было секретным. Оно занималось сугубо оборонными вопросами – планированием строительства ВПК, согласованием планов с военными.
Согласование состояло в том, что военные выдвигали требования, необходимые для обороны, но нереальные для промышленности. А гражданские, допущенные к военным тайнам экономисты, пытались привести это дело в какое-то соответствие. Поскольку войну ждали уже завтра, придумывали чрезвычайные комбинации, как выкрутиться.
Доклад ВСНХ в РЗСТО об организации сбора и изъятия во время войны сборов, ломов и изделий из цветных металлов в тылу и на фронте. 5 июля 1929 года. Наблюдающееся резкое обострение дефицита цветных металлов диктует настоятельную необходимость максимального извлечения цветных ломов, соров и изделий всеми доступными мерами как экономического характера, так и принудительно-административного воздействия на всех держателей ломов, независимо от их ведомственного или административного подчинения. В связи с этим должны быть предусмотрены все возможные источники для сбора таковых и намечена система административно-экономических мероприятий, обеспечивающих достижение указанной задачи. В первый момент объявления мобилизации вряд ли представится необходимость изъятия всех ресурсов цветных металлов одновременно во всех местностях Союза, ибо это не даст никаких положительных результатов. Во-первых, по пропускной способности транспорта, занятого на первое время передвижением войск, а во-вторых, невозможности переработки собранных в такой короткий срок массы цветных металлов, так как большинство изъятых будут подлежать вторичной переработке на медь. Объектами изъятия являются: первое, военный лом. К нему относятся главным образом орудийные и винтовочные стреляные гильзы, а также детали из цветных металлов. Сбор этого имущества на полях сражений проводится под руководством и силами управления начальников снабжения фронтов. Приемка этого имущества и отгрузка его с военных складов к местам переработки осуществляется аппаратом Рудметалторга по указанию синдиката «Всецветмет», осуществляющего на время военных действий руководство снабжением промышленности сырьем цветных металлов. Самое изъятие и заготовка по срокам и районам должно быть согласовано во время войны в синдикате «Всецветмет», которому надлежит проработать детальный план удовлетворения спроса по всем потребителям и отраслям промышленности с учетом сроков и количества по отдельным районам.
Так и вижу этих сборщиков лома цветных металлов непосредственно у линии фронта.
Представляете, какой, в сущности, простор для злоупотреблений это могло дать упомянутым начальникам снабжения фронтов. К примеру, и такие случаи бывали и позднее. Боеприпасы, не довозя до линии фронта, можно сразу было отправить в металлолом и ждать, что за это еще и похвалят.
В докладе ВСНХ были еще два пункта о том, где можно изъять цветные металлы. Пункт второй относится к сюжету, известному не в контексте нужд обороны. О нем много говорили в связи с антирелигиозной борьбой 20-х годов.
Второе. Изъятие колоколов. С объявлением мобилизации должны быть изъяты цветные металлоресурсы, в том числе и колокола в прифронтовой полосе и, в следующую очередь, из ближайших к этой полосе местностей, угрожающих стать прифронтовыми, в целях спасения возможной потери цветных металлов с постепенным переводом этих изъятий в центральные местности. Количество церквей по РСФСР составляет в городах 3517, в селах и деревнях 30457, всего 33974. Ориентировочно вес колоколов по РСФСР составляет города 3517 церквей по 10 тонн, 35 тысяч тонн. Села и деревни 30457 церквей по 2 тонны, 61 тысяча. Итого примерно 96 тысяч тонн. По экспертной оценке, вес колоколов по всему Союзу составляет примерно 150 тысяч тонн. Помимо того, имеется 1500 тонн пушечной бронзы, из них 800 тонн в Ленинграде и 700 тонн в Москве. В первый период войны предполагается собрать около 50% колокольного металла, 75 тысяч тонн, и переработать их на первичные металлы, что даст в результате 58 тысяч тонн меди. Пушечная бронза намечается к переплавке во вторую очередь, в случае перебоев по сбору колоколов. Сбор ломов, соров, изделий и колоколов будет производиться аппаратом Рудметалторга. Складская сеть Рудметалторга по СССР составляет по 15 конторам 700 пунктов. Исходя из того, что Москва и Ленинград с окрестностями имеют до 800 церквей, на каждый пункт Рудметалторга падает в городах 7 церквей по 5 тонн 35 тонн, в селах 60 церквей по 1 тонне 60 тонн. Изъятие колоколов проводится в первую очередь в городах, а затем постепенно и частичное изъятие в сельских местностях. Успешность выполнения данной задачи будет зависеть не только от полноты административных мероприятий, но и в значительной степени от политического настроения населения, в связи с чем вопрос должен быть проработан в соответствующих политических организациях.
Обратите внимание на упоминание о пушечной бронзе. Что имелось в виду, станет видно ближе к концу документа. Изъятие из музеев старинных пушек.
Петр Великий, как известно, приказал переливать колокола на пушки. Какая параллель?
Ну так не зря же он, хотя царь и крепостник, в 30-е годы подавался советской пропагандой очень положительно. История с колоколами в том числе. Такое художественно-идеологическое обоснование постфактум большевистского богоборчества начала 20-х годов. Этот документ позволяет увидеть изъятие колоколов советской властью не только в идеологическом ключе. Заодно эта мера предлагалась как народно-хозяйственная и, о чем вслух тогда не говорилось, призванная латать дыры оборонного комплекса.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня мы говорим о сюжете, на первый взгляд, очень скучном. Но как часто случается, когда держишь в руках архивные документы, заведомо скучные вещи оказываются весьма интересными. Сегодня речь о том, как в конце 1920-х годов, во время форсированного строительства оборонной промышленности, советские управленцы столкнулись с проблемой нехватки цветных металлов. Быстрыми темпами увеличить их производство не получалось. Тогда задумались о вторичной переработке, о сборе лома цветных металлов. Где его взять? Высший совет народного хозяйства придумал три источника. Во время войны собирать металлолом прямо в зоне боевых действий, стрельные гильзы и тому подобное. Изъять церковные колокола и музейные пушки. И посмотреть, что можно отнять у собственного населения.
Изъятие у населения изделий из цветных металлов. Следующему изъятию по использованию колоколов в случае затяжности военных действий должно подвергнуться оборудование из цветных металлов. Дверные, оконные, печные приборы, настольные лампы, люстры, задвижки. Наконец, в последнюю очередь изымаются предметы домашнего обихода. Посуда из цветных металлов, кастрюли, баки, тазы, тарелки, кружки, ложки и так далее. Очередность изъятия должна быть следующая. Первая очередь – изъятие у городского населения, обладающего большим количеством изделий из цветных металлов. Вторая очередь – крестьянское население. Следует иметь в виду, что крестьянское население располагает весьма небольшим количеством изделий из цветных металлов, вследствие чего рассчитывать на большой эффект от изъятия у крестьянского населения не приходится. Изъятие производится в порядке реквизиции у всех лиц нетрудового элемента без права замены, у рабочих и служащих с обязательной заменой.
Дальше следовали рассуждения о том, сколько понадобится складских помещений и транспорта для проведения изъятия, в какие сроки. Для снятия и вывоза колоколов нужны же тали, домкраты, лебедки, грузовики в городах, в селах можно обойтись подводами. В ВСНХ насчитали, что только для операции по изъятию цветных металлов у населения надо будет сформировать специальные бригады, привлечь порядка 25 тысяч человек. На местах для проведения изъятий следовало создать комиссии из представителей советских, партийных и общественных организаций.
Обратите внимание, увлеченных планированием сбора металлолома ответственных работников ВСНХ как-то не волновало, что подумает об этом население. Политическая сторона дела им казалась ясной. Надо для обороны, и все тут.
Возможность насилования населения представлялась безграничной.
Думаю, не совсем так. Думаю, скорее они, возможно, не задумывались о реакции населения. Время было такое. Отнюдь не всегда сопоставляли политические риски, как сейчас модно говорить, с достигаемым экономическим эффектом. Ну, много ли они могли получить металла, отвинтив у людей дверные ручки и отняв кастрюли и подсвечники? Они же сами подсчитали, что не так уж много. Но все-таки что-то. А это лучше, чем ничего.
Указанные мероприятия должны быть проведены законом правительства СССР. Первое. Необходимо установить, что сдача и изъятие лома и цветных металлов является для всех как государственных, так и частных учреждений и предприятий обязательной с применением необходимой ответственности. Второе. В предмобилизационный период все производства, потребляющие цветные металлы, за исключением тех, которые связаны с выполнением военных заказов, прекращаются. Третье. В указанный период все цветные металлоресурсы подлежат взятию на особый учет с немедленным уведомлением синдиката «Всецветмет». Четвертое. Все находящиеся в музеях и арсеналах пушки должны быть забронированы по месту нахождения и зачислены в мобзапас промышленности для использования во время войны.
Далее в докладе ВСНХ излагались планы переработки полученного металла, что надо будет расширить заводы по вторичным металлам, что колокольную бронзу можно переплавлять в штыковой металл, а также пускать на чистую медь. Это для военных целей представляет наибольший интерес. Так вот, а дальше следовало замечание очень показательное. Я цитирую. «Для производства опытов по разложению колокольной и пушечной бронзы на основные металлы необходимо теперь же собрать по одному вагону колокольной и пушечной бронзы, всего два вагона, и передать их в распоряжение треста «Госпромцветмет». Понимаете, что из этого на самом деле следует? Что снимать-то колокола они додумались, но внятного представления о технологии их вторичной переработки не было. Они не знали, что делать с ломом цветных металлов.
И еще раз скажу, вряд ли детально оценивали при этом степень экономической эффективности и вообще целесообразности придуманных ими изъятий. Сопоставить затраты на все эти бригады в 25 тысяч человек, транспорт, переработку с реальной стоимостью и объемом того, что можно было получить в результате, этого не было. Впрочем, вопрос о стоимости большевиков не волновал. Они хотели получить металл, медь, бронзу, олово в тоннах. Сколько за этим трудозатрат? Во сколько это обойдется? Это было за пределами их расчетов. Они об этом не думали.
Но это мы говорим о докладе ВСНХ, об их предложениях. Что было дальше? Все ли заинтересованные инстанции с этими предложениями согласились? Давайте посмотрим вот мнение Госплана на этот счет.
Заключение сектора обороны Госплана СССР в рабочее заседание Совета труда и обороны по докладу ВСНХ об организации сбора и изъятия во время войны соров, ломов и изделий из цветных металлов в тылу и на фронте 20 июля 1929 года. Госплан СССР считает необходимым отметить, что доклад ВСНХ представлен с недопустимым опозданием. Вместо месячного срока, как сказано в постановлении РЗС, СТО от 20 декабря 28 года в шестимесячный. Такое опоздание не может быть ничем оправдано и свидетельствует об отсутствии со стороны ВСНХ должного отношения к постановлениям РЗ-СТО. По существу, доклад и проект постановления в общем не встречают особых возражений со стороны Госплана. Необходимо лишь отметить следующие моменты. Первое. В соображениях о сборе военного лома следовало бы дать на основе опыта войны и предполагаемого расхода снарядов, винтовочных патронов и прочего, хотя бы ориентировочные подсчеты количества предполагаемого сбора военного лома. Отсутствие в докладе этих подсчетов не дает возможности судить о вероятных ресурсах цветного лома во время войны. Второе. Проектируемый в СНХ размер изъятия колоколов в деревнях представляется преувеличенным. Принимая во внимание политические условия, а также практическую сложность изъятия и доставки сельских колоколов, необходимо соблюдать большую осторожность в плане и исчислении размеров изъятия колоколов в деревнях. Третье. Вопрос о переработке собранного металла разработан в докладе недостаточно полно. Необходимо после проверки и уточнения подсчетов и размеров вероятного изъятия цветного металла дополнительно проработать этот вопрос и составить конкретный план переработки металла на заводах. Зампредседателя Госплана СССР Квиринг, временно исполняющий должность председателя сектора обороны Госплана СССР Ботнер.
Таким образом, мысль экономистов Госплана двигалась в том же направлении. Предложения об изъятии того, что они именовали ломом цветных металлов, их в целом устроили. Я говорю того, что они именовали ломом, потому что мы-то видим ни домашняя утварь, ни церковные колокола, ни музейные пушки ломом не являлись. Из того, о чем шла речь в предложениях ВСНХ, ломом можно счесть только стрельные гильзы и патроны, которые в случае военных действий предполагалось насобирать в прифронтовой полосе. Но это же не лепится.
Нет, сбор стрелянных гильз и патронов — это нормально. Это и по сей день норма на военных учениях, не только в России. А в остальном, думаю, мотивация советских управленцев 20-х годов тут качественно не сильно отличалась от логики людей, которые нынче срезают провода и воруют кабели. Поэтому давайте совершим такой экскурс, сопоставим с современностью. Мой коллега Сергей Сининский беседовал об использовании металлолома цветных металлов с аналитиком по металлургии из инвестиционной компании «Проспект Москва» Дмитрием Парфеновым. Прежде всего, речь зашла о недавнем прошлом, о конце 90-х, начале 2000-х годов. Дмитрий Парфенов.
Ну, в означенный вами временной интервал полностью отсутствовал как бы законодательной базы регулирования рынка лома цветных металлов, что, собственно, и приводило вот к росту, скажем там, криминальной составляющей в этом бизнесе. Поэтому все, что собиралось в России незаконно, в том числе там, с помощью воровства, отправлялось на экспорт. Это привело к тому, что в самой России ощущался существенный недостаток лома цветных металлов и плюс наносился определенный ущерб там инфраструктурным объектам, там РАО ЕС выступала против прочие там структуры, которые связаны были вот с этим рынком. Вот, собственно, это привело к созданию там такой законодательной базы нормативной. Если к 2000 году объем экспорта лома из России составлял порядка 700 тысяч тонн, то с принятием вот этой новой законодательной базы к 2001 году объем экспорта упал до 100 тысяч тонн.
Как и в советские времена, в третьем тысячелетии лом цветных металлов находит свое использование в России. Как? Отвечает Дмитрий Парфенов.
Период с 2001 по 2003 год, поскольку на рынке цветных металлов в целом была негативная конъюнктура ценовая, то вот этот сегмент сбора лома цветных металлов, он немножко так медленно развивался, скажем, меньше темпов роста рынка в общем. А вот с началом там высокой конъюнктуры на рынке, когда цены пошли вверх, соответственно, ломы стали собирать больше, и его пускали в том числе во внутреннее производство и частично отправляли на экспорт, но не уже в виде лома, как это было ранее, а в виде каких-то изделий. То есть это были вторичные сплавы алюминия, допустим, или какие-то изделия из меди.
Как соотносятся ныне в России объемы производства изделий из цветных металлов из первичного и из вторичного сырья? Дмитрий Парфенов.
Ну, эксперты оценивают рынок вторичного алюминия порядка 15% от общего объема производства первичного металла, а по рынку меди цифра немножко меньше, порядка 10% от общего объема рынка.
Ну вот, судите сами, что на рубеже 20-30-х годов могла дать народному хозяйству переработка цветных металлов. При неразвитой в целом производственной базе, при том, что еще ведь не было готовых мощностей для переработки, их тоже следовало построить. Советская индустриализация вообще была форсированной и насильственной не только по отношению к населению, к крестьянству, у которого отнимали хлеб для продажи за границу и покупку промышленного оборудования машин. Индустриализация, как видно из примера, о котором мы сегодня говорим, была насильственной и в чем-то противоестественной для самой экономики промышленности.
Знаете, я подумала сейчас о механизме хозяйственного коллапса, который случился в Российской империи из-за перенапряжения во время Первой мировой войны. Тоже ведь началось за желание получить больше патронов, чем могла дать индустрия. Отнимали железнодорожные составы для военных перевозок, а от этого застопоривалась металлургия и угольная промышленность, перекашивало все хозяйство. В конечном итоге те же паровозы оставались без запчастей и вставали. Это был недавний опыт. По идее, люди, проводившие индустриализацию, должны были его учитывать.
Ну, в определенном смысле они его и учитывали. Думали о патронах до начала войны, заботились о мобилизационных планах. Не забывайте, документы, которые мы сегодня читали, как раз разрабатывались на случай мобилизации, на случай войны. Поскольку войны в начале 30-х годов не случилось, кое-какую индустрию успели отстроить. В конце 30-х, и мы об этом говорили в одной из наших передач, СССР располагал уже значительным количеством танков, вполне на уровне, а порой и на более высоком уровне армий ведущих европейских держав. А ведь на начало 30-х их не было вовсе, и обошлись даже без изъятия лампы, кастрюли у населения. То есть определенного успеха советские планировщики и управленцы добились. Ну а вопрос, можно ли было то же самое сделать более грамотно, более эффективно и более гуманно, таких вопросов прошлому историки обычно не задают. Задают их обычно политики, публицисты и демагоги, у которых в этот момент уже имеется готовый ответ. Вы слушали программу «Документы прошлого». В работе над передачей участвовали редактор экономических программ «Свобода» Сергей Сининский и аналитик по металлургии из инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов. Звучали документы Российского государственного архива экономики. Продюсеры Марк Штильман и Юлия Голубева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно, можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.
Говорит Радио Свобода.